путешествовать, это круто. Иногда работаю в купальнике на море.
Где бы ты ни находился, почти всегда ты можешь видеть очень живописный город.
Теперь не надо подрубать VPN, в Армении-то ничего не блочили.
Это ощущение знакомства со всем новым, оно вызывает зависимость.
Привет, это Data Heroes. Возможно, вы помните, что месяц назад у нас уже был выпуск про Relocate, и наши спикеры рассказывали о странах, куда переехали, о сложностях, которые у них там возникали, и давали рекомендации тем, кто собирается уезжать. Нам также захотелось сделать второй выпуск спустя некоторое время и рассказать о людях, их историях и о том, как они переехали спустя определенное время. И это такой выпуск путешествия с историями людей и их жизни в новых реалиях. Сегодня мы подготовили для вас интересные истории об особенностях разных странах. Возможно, кого-то это замотивирует присмотреться к возможностям релокейта и немножко поностальгировать о локациях, где мы жили до этого. Погнали! Как я уже говорил, паника, которая была в конце февраля, начале марта, в апреле, несколько спала. Я сейчас говорю, конечно же, не о войне, она продолжается, как вы знаете, о массовом релокейте, когда люди бросали все, в частности я, и в панике, собирая все самое необходимое, уезжали, совершенно не зная и не понимая, что их ожидает впереди. Давайте немножко вспомним те моменты прошлого выпуска.
Ходить, пользоваться наличными, не знать, где взять деньги.
Последствия в виде повышенной инфляции, безработицы, это все мы будем пожинать годами.
Я, короче, жил просто без интернета мобильного, мучился.
Самая тяжелая ситуация как раз у тех, кому пришлось уволиться и ехать в никуда.
Люди не понимали, что происходит, они боялись, они паниковали.
Сейчас, конечно, настроение по поводу панического релокейта уже не настолько волнительное. Некоторые люди, конечно, продолжают это делать, а кто-то уже переехал и выдохнул. Другие остались в России и пытаются найти плюсы своего пребывания в стране. Что мы заметили, пока делали этот выпуск, в некоторых случаях релокейт вызывает также побочный эффект. Желание познакомиться с новыми странами, культурами, людьми и совершенно точно не останавливаться на месте. Когда ты переезжаешь, есть много больших всяких разных сложностей и вопросов, которые возникают по поводу быта. Необходимо заново практически устроить все, там, от арендной платы до коммунальных платежей. И когда первичный вот этот стресс утихает, начинаешь думать, вау, классно, новая страна — это что-то абсолютно интересное, что-то абсолютно свежее, чего раньше не было, чтобы поделать дальше, куда поехать, может быть, дальше. И такого рода история произошла у Полины, хотя изначально мотивация была далеко не путешествие. А пускай она сама лучше расскажет.
Полина Кирик. Специализация — фронтенд-разработчик. Локация — Кипр.
У меня достаточно сумбурная местами, возможно, неосознанная история с переездом случилась. За пару недель до начала войны меня пригласила на интервью одна клевая компания, где я успешно прошла все этапы собеседования, и они уже начали готовить для меня оффер. И вот на пути согласования оффера с головным офисом началась война. И, к моему сожалению, компания занялась релокейтом, сопутствующей операционкой, и хайринг остановили. Так что я осталась со своей работой на русскую компанию и с большим нежеланием оставаться в России. Поэтому я приняла решение уехать из страны прямо сейчас и уже вот где-то в месте, где я буду чувствовать себя в относительном спокойствии и безопасности, решать актуальный для меня вопрос смены работы. Я люблю свой дом, свой город, Санкт-Петербург, но в данной ситуации мне было страшно находиться в своей стране, и это основной двигатель моего переезда. Конечно, не единственный, но точно основной. Плюс казалось, что если я уеду, то я смогу быстрее сменить работу и не платить налоги в Россию. Крайне неприятно ощущать себя спонсором творящегося ужаса. Конечно, деньги налогоплательщиков — это просто капля в океане бюджета страны, но все равно это часть. Я этой частью быть не хотела. В моменте у меня не было времени сесть и поразмышлять, куда уехать. Основной критерий был, чтобы дешево было. Поэтому я уехала в Армению, в Ереван. И только по приезде в Ереван я поняла, что, например, цены на аренду квартиры подскочили раз, наверное, в 5. И это совсем не те цены, которые я смотрела на выставленных объявлениях еще из России. Знакомых у меня там тоже особо нет, чтобы найти что-то по дружеской цене снять жилье. И в итоге я с другом сняла трешку очень
далеко от центра, просто в жопе, в не очень приятном районе, за 1500 баксов в месяц. Это дикие цены. И, пожив в Ереване месяц, я получила приглашение от друзей прилететь к ним на Кипр, потусить тут. И может там найти работу на месте уже и так далее. И поскольку в начале апреля цена на съем жилья в Ереване равнялась цене на съем жилья в Лимассоле, я решила ехать на Кипр. И вот сейчас я нахожусь в Лимассе, наслаждаюсь солнцем, морем, потрясающими запахами разнообразных цветущих тут растений.
Хочу дополнить, что действительно во время массового переезда людей в Грузию и Армению цены на жилье там взлетели очень сильно. И некоторые даже говорят, что в начале апреля стоимость аренды жилья на Кипре в Лимассоле примерно равнялась стоимости аренды жилья в Ереване. Честно говоря, мне не очень в это верится, потому что цены в Лимассоле действительно достаточно высокие. Что, во-первых, тут все в евро, а курс очень волатильный в последнее время. И, конечно, стоит заранее узнавать цену на жилье напрямую у собственников и не ориентироваться исключительно на объявления, которых может, например, не быть в наличии, может быть, какие-то это рекламные объявления от агентов и так далее. Тем не менее, может быть, при равной стоимости, если она плюс-минус одинаковая, захочется выбрать жилье поближе к морю.
В моем случае переезд не занял много времени. Я все время была на нервах с начала войны, что в целом очень удобно позволило мне не спать и почти не есть. От этого было много времени. И где-то около недели примерно я занималась всеми необходимыми делами, связанными с переездом. Собрала все необходимые документы, которые надо было оставить там, в России, по типу там договоренности на владение, управление недвижкой моей там и так далее. Собрала все необходимые документы и справки, которые мне нужны были с собой, и уехала. Казалось, что я вот сейчас уеду, и все, начну спать, есть, стресс начнет уходить. Но по факту, конечно, все было вообще совсем наоборот. Первый месяц в Ереване я так и жила в постоянном стрессе. Только там до меня еще и докатились всякие вызванные стрессом проблемы со здоровьем. Благо, по страховке в Ереване я смогла походить по врачам. А в Ереване очень приятные люди работают в больницах. Это не сравнится с тем, что я испытывала, какой у меня опыт был в Питере. В России это абсолютно приятнейшие врачи, люди. Это был очень приятный экспириенс. Но да, походить по врачам пришлось. Вот, и сейчас, спустя почти вот 3 месяца, сил нервничать уже нет. Организм, тело и, не знаю, сознание совсем истощились. И я в последнее время чувствую какую-то наваливающуюся на меня апатию. И среди многих моих релокетнувшихся друзей проходит такая тенденция, что у многих уже заканчиваются силы как-то хреначить. И многие впадают в какую-то апатию, депрессию. Тяжело. В работу, если честно, до сих пор втягиваюсь. Не удается мне быть настолько продуктивной, насколько хотелось бы. Но таски выполняются, и в целом ладно. Я для себя решила, что пока что не время для достигаторства. Так как я уезжала одна, без поддержки компании, без близких, сложно было все. Ты не можешь разделить задачи со своим партнером, например, по поиску билетов, поиску жилья и так далее, по спору каких-то документов. Компания не оплачивает тебе билеты и отель. Ты финансово сам ответственен за себя, все, никакой финансовой поддержки нет. И если выделять самый сложный для меня аспект, то, пожалуй, это тоска по дому и гнетущее чувство одиночества. Тут очень спокойная, неторопливая жизнь. И, вероятно, это действительно то, что нужно человеку, который живет в константном стрессе последние 3 месяца. Да, на Кипре, например, безумно дорогое такси, которое практически вообще не вызвать. Если решаешь взять каршеринг, то, скорее всего, в моменте поиска тачки будет доступна 1 или 2 машины на весь Лимассол. Но, с другой стороны, и город не такой большой, как, например, тот же Питер. Для меня, например, вообще необлобно пройти 15 минут от бара до дома вечером после тусовки. Было тяжело первое время акклиматизироваться от жары, но тоже такой как бы жары, максимум плюс 30 пока что. Но anyway, другой климат, и у меня постоянно отекали руки и ноги. И я так понимаю, что это часто встречающаяся штука. Иногда пальцы настолько опухшие, что тяжело их согнуть. Но к этому тоже адаптируешься через какое-то время, и все окей. В принципе, думаю, что потенциально меня могут начать напрягать такие вещи, как отвратительно сложный банкинг, скудный выбор магазинов для шопинга, неторопливая жизнь киприотов, отсутствие такого количества всяких клевых, интересных ресторанов и баров, как в Питере, и жара. Но пока что это все вдоволь покупается положительными эмоциями от новых знакомств, эксплоринга острова и, конечно же, моря. Путешествовать — это круто, это очень круто. Когда бы я еще поехала в Армению? Я, если честно, себе представить не могу. Сейчас на Кипре я вообще себя идеально ощущаю. Тихая, спокойная жизнь, море. Иногда работаю в купальнике на море. В Питере я вряд ли бы смогла такое провернуть.
Здесь я, конечно, могу только согласиться и про море, и про размеренный темп жизни. Так как недавно я сам релоцировался на Кипр, рассказывал вам уже об этом. Конечно, тоску по дому и каким-то привычным местам, своему предыдущему укладу жизни никто не отменяет. Особенно хочется в первое время с кем-то поделиться подобными переживаниями и просто для того, чтобы сказать и не держать это в себе. В предыдущем выпуске мы говорили, что, например, Беслану помогает телеграм-канал, в котором он рассказывает о своем релокейте. Кому-то может помочь просто разговор с другом, а кому-то введение личного дневника. Со временем так или иначе становится попроще, но разные челленджи все равно возникают. И если выбрал путь постоянного перемещения и путешествий, то, наверное, тоска по дому ощущается не так сильно, потому что ты в постоянном движении, и дом каждый раз меняется, и непонятно, почему уже скучаешь. Хотя, может быть, я не прав, не знаю. Передаю слово Ярославу. Не так давно они с девушкой приняли решение переехать и не останавливаться надолго нигде. И уже даже успели поменять две страны.
Ярослав Мирошкин. Специализация – инженер внедрения. Локация – Турция.
Еще в прошлом году, где-то в середине прошлого года, у нас начали появляться мысли, что «а давай поедем куда-нибудь пожить на месяцок, на два, в какие-нибудь другие страны или хотя бы другие города, просто потому что посмотреть, попробовать». Лично я вообще ни разу не был за границей. Она была за границей один раз в Финляндии, там чуть ли не на пару дней, и все. Готовясь к этим путешествиям, мы заказали себе загранники, которые, собственно, примерно в конце 2021 года и получили. То есть так вышло, что мы, в принципе, собирались путешествовать, мы планировали. Политическая повестка послужила скорее катализатором происходящего. Неизвестно, сколько еще времени мы собирались бы в кучу для того, чтобы все-таки поехать куда-нибудь. А за счет того, что случилось то, что случилось, скажем так, время принятия решений ускорилось. Пока мы находимся за границей примерно 2.5 месяца. Успели побывать только в Турции и в Черногории, и пролетом были в Киргизии. Пока решили не оседать, потому что не хватает опыта для того, чтобы оценить, насколько та или иная страна и тот или иной город подходит для того, чтобы там можно было задержаться. А сейчас мы ориентируемся на визовые ограничения, выбираем страны с мягким визовым режимом и стараемся по истечению срока туристической визы двигаться в другое место. Таким образом, мы сейчас побывали в нескольких городах Турции, сейчас вот прилетели в Черногорию, и после Черногории планируем отправиться куда-нибудь еще, пока не решили. На тот момент, когда мы пытались выбраться за границу, это было начало марта, были очень дорогие билеты напрямую в Турцию, порядка, не помню точно, но 100-150, может быть, тысяч. Плюс там были проблемы с тем, что отменяли рейсы. Условно говоря, даже если ты за 3 недели купил себе билет на самолет, ничто не мешало отменить этот рейс в связи с политической обстановкой, политико-экономической, буквально за день до полета, например. Поэтому мы решили пойти немножко обходным путем. Мы полетели в Киргизию. Во-первых, мы выбрали киргизскую авиалинию. Не помню точно, как она называлась, но это именно была, условно говоря, дружественная страна, но при этом все-таки другая страна. То есть таким образом мы попытались выбраться через такой вариант, чтобы снизить риск отмены самолета, снизить риск каких-то проблем с пограничным допуском, потому что на тот момент, не знаю, как сейчас, но на тот момент, когда мы выезжали, были проблемы у многих людей с прохождением этого контроля. Насчет втянуться обратно в работу, опять-таки, как такового отпуска не было. Мы взяли отгул на 1 день, на пятницу. В пятницу полетели и в воскресенье прилетели на место. В тот момент это была Анталия. И в понедельник начали работать. Да, с точки зрения продуктивности, с точки зрения вовлечения в рабочий процесс, это было сложно. И более-менее адаптироваться у меня по итогу получилось где-то через месяц нахождения в другой стране. Адаптироваться именно к работе. Потому что очень много сил и времени отнимало решение бытовых вопросов. За счет того, что многочисленные ограничения насчет российских карточек и в целом резидентов, соответственно, были проблемы с поиском жилья с точки зрения букинга, например, с точки зрения Airbnb. То есть даже когда у меня получилось оформить турецкую карточку, у меня не было возможности бронировать через Airbnb по той простой причине, что вот Airbnb не поддерживает 3DS. Это когда смс-ка приходит к вам на телефон, чтобы вы ввели код и продолжили покупку в интернете. А Zerato ее требует. Zerato — это банк, в котором я открыл карту. Поэтому получается, что карта вроде как есть, а толку из нее особо и нет. По той причине, что ей не расплатиться даже нигде. В Турции было в этом плане проще, что можно было выводить, пытаться деньги через карточки МИР. Далеко не всегда банкоматы выдавали деньги с этой карточки. Надо не просто говорить, что у вас превышен лимит, хотя он не был превышен. Все не банкоматы выдавали при этом спокойно. Очень маленький лимит, даже если выдавали. То есть, условно говоря, за раз большую сумму снять тупо не было возможности. Поэтому, когда нужно было, например, расплатиться на месяц вперед, достаточно большой суммы денег, а это потребовалось несколько раз приходить и пытаться снять эти деньги.
И мне тут снова вспоминается история Беслана в предыдущем выпуске, когда он конвертировал деньги через peer-to-peer по несколько раз. И, кажется, сумма была на 300 тысяч, он разбивал платежи по 25 тысяч и несколько раз переводил, потом снова ждал, переводил. В общем, такая запутанная история, и приходится подстраиваться под такие реалии. К сожалению, быстрые переводы с карты на карту не всегда возможны, как мы привыкли. И в других странах нужно искать свои новые возможности, особенно учитывая, что банки не всегда очень легко и просто открыть. Ну, я имею в виду банковские счета.
Да, болезненная тема. Самое главное, чего не хватает, это, конечно же, нормального доступа к деньгам. То есть в этом плане я и до этого знал, и сейчас тем более убеждаюсь, что в России достаточно хорошо развит сфера онлайн-банкинга, то, что у всех есть банков какие-то мобильные приложения, удобно везде расплатиться картой или даже телефоном через Google Pay, Apple Pay и так далее. Легко все переводится, средства с одного счета на другой, с карты на карту, с банка на банк и так далее. Тут, естественно, с этим большие затруднения. Во-первых, потому что очень сложно вывести деньги просто из российских банков, приходится ухищряться. Во-вторых, множество конвертаций производится, то есть из рублей в доллары, из доллара в лиры, из лиры обратно в евро. Банки в других странах, в частности, вот Zerato, с которым я работаю, далеко не такие удобные. Это первое. Второе, естественно, сервисы. И в Турции, и в Черногории есть какие-то аналоги Яндекс.Еды, там, Деливери, Самоката и так далее. Но, конечно, не на том уровне, на котором это было удобно. В Черногории, например, даже магазины обычные, магазины продуктовые, зачастую не работают в воскресенье и во все остальные дни работают до 4 часов. То есть успел до 4 часов закупиться, молодец. После 4 часов не успел закупиться, все. То есть надо либо ехать куда-то далеко в магазин, который работает до вечера, либо страдать. Жара. Очень жарко. Но, опять-таки, после Петербурга он тоже бывает достаточно жаркое лето, но тут, конечно, несравнимо жарче. Что касается положительных моментов. В первую очередь, то, что привлекает взгляд, это красиво. И в Турции, и в Черногории очень красивые виды. То есть, где бы ты ни находился, почти всегда ты можешь видеть очень живописные горы. Если только ты не находишься где-то в середине большого города, например, как в той же самой Анталии, много различных достопримечательностей, в которые просто интересно на выходных поехать. Опять-таки, море везде. С точки зрения людей, мне кажется, что в Турции, как минимум, в Черногории пока не очень понятно, но, наверное, скорее тоже, более дружелюбные люди. По сравнению даже с Петербургом, который, я считаю, достаточно культурным городом в этом плане, с границы как-то приятнее и спокойнее с ними общаться. С местными, вот, они доброжелательные. Ну и в целом как-то спокойнее, что ли. Конечно, нужно будет где-то делать базу в любом случае, потому что путешествовать все время – это утомительно. Мы хотели использовать Петербург, но сейчас в связи с сложившейся обстановкой не очень хочется возвращаться в страну.
Вот так. И если вам откликается история Ярослава и тянет на путешествие, помните, что важно быть мобильным. Конечно, самое простое – уметь перевозить все с собой в одном рюкзаке, который помещается в ручную кладь. Мне кажется, здорово иметь все равно какую-то базу, куда можно вернуться, восстановить ресурсы. Я желаю ребятам найти свое место силы. Кстати, хочу сказать, что многие из моих сотрудников, в том числе бывших коллег, тоже релокейтнулись или находятся в процессе. Например, мой коллега Егор, вы могли его видеть уже в последнем нашем YouTube-видео про Apache Superset. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите. Прекрасный обзор полезного инструмента из области современного стека данных. И Егор, он, кстати, сейчас в Армении. Об Армении мы сегодня уже говорили, но мельком, потому что страна была транзитным пунктом между РФ и другой страной. А вот Егор в Ереване уже больше нескольких месяцев, и, кажется, ему там нравится.
Егор Сатюков. Специализация Junior Data Analytic. Локация Армения.
Бородзес. Начнем с того, где я был эти 8 лет. Я из Калининграда, там закончил школу в 17 году, после поступил в политех в СПБ. До третьего курса политповестка меня не интересовала, я был погружен в учебу и общажный чил. Потом что-то надломилось и пошло-поехало. Так вот, как только начались сгущаться тучи, где-то с осени того года я углубился подробнее в историю этих последних 8 лет и открыл для себя много нового, особенно в последний месяц перед началом спецоперации. 24-го, как раз в роковой час, проснулась моя девушка, будет меня и говорит, все, началось. Я такой, приехали, блять. Следующую неделю я пребывал в непреодолимом ахуе, рефрешил ленту каждые 5 минут, искал еще больше информации. К концу недели вышел прогуляться в центр. Поначалу мы затарились различными продуктами про запас, ну, на всякий случай. Но с каждым днем ситуация все ухудшалась. Я разосрался со своими родственниками, сгорел на однокрупников. Каждый день анонсили и вводили новые санкции. Каждый день наши политики говорили очень страшные вещи. Патриоты рвали комменты везде. Это было еще до возведения в культ буквы ЗЮ. В первое время я думал, что большинство людей поймут, что это ненормально, выразят свое мнение, остановят этот пиздец, но как я ошибался. По итогу мы стали думать о том, что пора валить. Потом еще пошла инфа, что могут ввести военное положение. А это что значит? Это значит, что жопа. Потому мы дождались предполагаемой даты введения ВП. Вроде как это было 4 марта. Выдохнули и сразу купили билеты в Аэрофлоте из СПБ в Ереван на 18 марта. А знаете, в чем прикол? На следующий день Аэрофлот отменил перелеты за границу. Мы сразу нашли компанию FlyOne. Она была изначально молдавская, но после открыла офис еще и в Ереване. Так мы взяли билеты на 21 марта, но уже из Москвы. Полторы недели молились на то, чтобы рейс не отменили, полеты не запретили, аэропорты не закрыли, как южные, и по итогу мы оказались в Армении. Почему именно Армения? Тут мы долго особо не думали, в Европу никак, у меня закончилась виза в том году, а новую из-за повсеместного ковида я не решился заранее сделать. Мы стали выбирать между Грузией и Арменией. Эти страны расположены очень близко, туда несложно попасть, можно пребывать без выезда достаточно долгое время, жизнь не должна быть очень дорогая, плюс хорошие отзывы от русских туристов и тот факт, что армяне и грузины по большей части христиане. Хотелось, правда, больше в Грузию, так как в последнее время мы стали отлетать по их кухне, плюс в стране есть выход к морю. Однако перелеты до туда были построены достаточно сложно, с несколькими пересадками, что могло занять несколько дней. Плюс там начались антироссийские настроения, поэтому мы решили перестраховаться. Как-никак, из Армении-то при желании рукой подать до Грузии. Сам переезд занял от 2 недель до месяца, смотря как оценивать. 2 недели мы были в Питере, собирали шмотки, продавали их на Авито, ажиотаж был больше на мебель из Икеи. С собой у нас получилось багажа 50 кг на двоих, чемодан, большая сумка, 2 сумки поменьше, 3 рюкзака. Добрались на ночном поезде до МСК, оттуда в аэропорт. Конечно, тащить все шматье оказалось тем еще испытанием. Много начитались про шмон на погранконтроле, потому заранее почистили телефоны, соцсети, но, видимо, к тому моменту контроль стал не таким жестким, и мы без проблем прошли. Так как мы не супер-пупер айтишники, то денег на руках было не так много. По большей части накопления моей девушки, не могу не отметить, что она молодец. Мы вывезли все наличкой, декларировать ничего не пришлось. В Ереване нас встретил брат соседа моего отца, он довез нас до хостела, где мы сняли комнатку на неделю. Конечно, ситуация с жильем была очень не очень. Из-за притока таких, как мы, иммигрантов, слетел спрос, а соответственно и цены. От знакомых отца было пару вариантов для съема. Была одна однушка в центре Еревана, но там непонятно было, в каком она состоянии. Плюс на 3 места было бы маловато. Был вариант в Армавире, город в 30 км от Еревана. Большая квартира, очень дешевая, но в ней 20 лет никто не жил. Съездили, посмотрели, но по итогу не решились туда заезжать. Мы в течение нескольких дней созвонились с разными риэлторами, посмотрели несколько вариантов и по итогу заключили договор на 3 месяца на трешку за 300 000 драмов, в, так сказать, окраинном районе Еревана до Фташения. Адаптация заняла в целом не так много времени. Конечно, все-таки другая страна, другой, очень не похожий на наш язык, но, в принципе, тут почти все говорят на русском, так как все-таки есть общая история 2 государств, и его все еще изучают в местных школах, ну а на крайняк можно воспользоваться переводчиком. Люди здесь открытые, добрые, искоса не смотрят, хотя все равно понимают, что ты выглядишь среди них немного как белая ворона.
В истории Егора есть важный момент – наличие каких-то знакомых, даже не самых близких, как брат соседа твоего отца, которые могут как-то помочь адаптироваться на новом месте, подыскать жилье по дружеской цене. И это действительно важно, особенно если процесс релокейт проходит быстро и не всегда успеваешь что-то осознать. Так что рекомендую, наверное, хорошенько поспрашивать своих родственников, знакомых, есть ли какие-то там опции по нахождению за границей. А может, у кого-то вообще есть родственники в другой стране? Тогда вообще все проще.
В связи с переездами с места на место пришлось потратить несколько рабочего времени. По рабочим процессам ничего не поменялось, единственное, что только стал находиться в другом часовом поясе, плюс один от МСК. Еще можно отметить, что теперь не надо подрубать VPN, в Армении-то ничего не блочили. И, кстати, раз уж говорим про работу, то отдельно хочу поблагодарить своего начальника Николая Валиоти за то, что он поддержал меня и эту идею релокейта. Из положительных моментов релокейта, в первую очередь, конечно, отмечу то, что стало гораздо спокойнее жить вдали от «можем повторить» из-за наших, стресс все-таки подутих. Далее, как я уже говорил, нет больших сложностей в коммуникации с армянами. Насчет климата сложно сказать, летом, скорее всего, будет очень жарко, ну, поживем-увидим. Сейчас, правда, последние 2 недели погодка не очень, идут дожди, потому сидим дома. А так, при хорошей погоде, конечно, надо будет посетить большое количество мест. Все-таки Армения — это очень интересная страна. Когда гуляешь в хорошую погоду, то в большом количестве мест вдалеке можно увидеть горы, и это очень красиво. Нет ограничений на продажу алкоголя, его даже можно заказывать из супермаркета. Мы вот так обузим доставку пивасика. Очень дешевый общественный транспорт, всего 100 драм за проезд, сейчас это чуть меньше 20 рублей. И есть еще старые троллейбусы, там вообще проезд стоит 50 драм. Недорогой такси в пределах 200-300 рублей, катаем на комфорте, хотя не всегда это можно так назвать, если сравнивать с Санкт-Петербургом, но мы не привередливые. Кстати, счет в одном из местных банков было открыть несложно, понадобились паспорт, 2 НДФЛ, выписка счета. Правда, в некоторых других банках требовали еще и договор аренды, а где-то даже ВНЖ. Что касается дальнейших пересечений границ различных государств, то пока четких планов нет. Обратно не хочу возвращаться максимально, думаю, уже понятно почему. Правда, родственники ждут меня, тут я в замешательстве, пока что, может быть, получится на недельку-другую скататься. Напоследок поностальгирую и отмечу несколько не очень приятных моментов. Начнем вообще со стабильности деревянных. Во второй день спецоперации мы затарили бачей в Сбере по 97, шаг 1, покупаем. Когда мы приехали, курс был 4,4 драма за рубль, потому все казалось достаточно дорогим. Тенденция курса была неутешительная, и потому мы почти сразу поменяли большую часть налички на бачи и драмы. Курс на доллар вышел в 110, шаг 2, докупаем. Но уже через неделю курс на драм стал 5,5, что, конечно, не могло не радовать, но и огорчал одновременно, ведь кучу бабла мы, по сути, просрали. Потом были небольшие дропы и подъемы, по итогу курс драма стал больше 6 за рубль. Спасибо, что на 9 мая не произошло никаких громких заявлений. Мы заводили себе валютку в Тинькове на драмы, там был такой себе курс, но сервис отвалился через 2 недели после нашего приезда, и мы на него забили. Потом освоили Unistream, сначала выводили в наличные рубли, потом оказалось, что выгоднее выводить в доллары или евро и менять на драмы в обменниках. Их тут, кстати, достаточно много. Сейчас бакс можно купить где-то за 70 деревянных. Шаг 3. Фиксируем. В общем, стонгс. Как я сказал, курс стал лучше, но в целом товары, много из которых завезены из России, все равно получаются дороже, если сравнивать с питерскими ценами на момент отъезда. Ну, что поделать. Еще можно отметить, что есть одна, но не единственная. Система доставок еды, а приложение там, по сути, на армянском. Есть функция перевода в приложении, но по итогу ничего не переводится. Делаешь скрин, закидываешь в Яндекс Транслейт. В Гугле нельзя с армянского по картинкам переводить. И разбираешь, что же там за блюдо такое. Ну ничего, терпимо. А еще траблы с крафтовым пивом. Есть только одна локальная пивоварня, которая варит по большей части классический крафт, при этом на продажу в магазе идет всего сортов 6-7. Больше выбора в их пабе, но все равно, конечно, не сравнить объемы в этой отрасли с российскими. Далее, хотя отмечал дешевый общественный транспорт, но тут тоже есть небольшой минус. Парк состоит из мини-автобусов и маршруток, в которых не в кайф катить в час пик, что летом будет ух. Есть еще старые небольшие газельки, в которых надо складываться почти пополам, если не сидишь. Один раз прокатился на картонах, хватило. А если в целом по трафику на дороге, то местные водители более фривольные, потому приходится быть чутка осторожнее.
Эх, уже второй спикер за выпуск ностальгирует по барам. Я тоже. Говорим о таком наболевшем. Я не остаюсь в стороне. Выбор действительно не такой большой. Даже на Кипре, в Армении. В общем, приходится с этим мириться, находить какие-то альтернативы локальные. Ну и напоследок оставил замечательную историю о релокейте моей бывшей коллеги Лизы. Лиза успешно уехала в Швецию, переехала еще до всяких февральских событий. И в ее истории много теплых моментов, после которых мне самому снова захотелось попутешествовать, съездить в Швецию, собраться с коллегами на фику. А что такое фика, спойлерить не буду. Давайте послушаем Лизу.
Елизавета Мазурова. Специализация Data Engineer. Локация Швеция.
Я переехала в декабре 2021 года, прямо под Новый год. Переехала в Швецию, город Стокгольм. О переезде я думала довольно долго, последние пару лет. И в течение этого времени причины, по которым я бы хотела переехать, они немного менялись. Но в целом это в течение всего времени было улучшение качества жизни. И под этим я подразумеваю, чтобы мой голос и мое мнение, они имели значение, чтобы была забота о том, что нас окружает. Мне бы хотелось знать, куда идут налоги, которые я плачу. Хотелось бы, чтобы было больше свобод, чем запретов, более адекватные и понятные социальные гарантии и, конечно же, меньше заборов. Очень не люблю заборы. В какой-то момент мужу предложили пройти собеседование в Швецию. Мы здесь раньше никогда не были, и поэтому начали изучать страну, смотреть фото, видео, читать книги. И потом мужу сделали оффер, и спустя время я начала искать работу и тоже получила оффер. И в итоге мы оба переехали с работой. На удивление, переезд прошел очень гладко, но долго. С момента первого интервью мужа до посадки в Стокгольме прошло около 5 месяцев. А если считать с момента подписания контракта, то 3. Сложностей с оформлением документов у нас не возникло, потому что всем занималась компания мужа. Мы только отправляли сканы, ездили в Москву в консульство подать отпечатки и забрать вид на жительство. Пара вещей, о которых надо помнить, если вы собираетесь переезжать. Нужно иметь деньги на первый месяц жизни, а лучше на 3. И еще деньги на аренду квартиры, в случае, если компания, которая вас перевозит, не предоставит жилье на первое время. И второе — готовьтесь обязательно. Читайте про страну, в которую вы переезжаете. И читайте не только про туристические места и музеи, но и законы, местные сайты, что нужно сделать в первое время после прибытия. Посчитайте налоги, которые вам надо будет платить. Узнайте, сколько стоит жилье. Например, в Швеции мы платим в налоги 1/3 зарплаты каждый, и еще 1/3 семейного дохода уходит на аренду жилья. Еще мы подготовили к переезду кота, поставили ему чип, все нужные прививки, но, к сожалению, пока увезти его не удалось. Планировали вернуться за ним, когда найдем квартиру, в которую можно с животными. Квартиру нашли, но сейчас в Россию сложновато добраться. Адаптация проходит волнообразно. Иногда ты думаешь, что все идеально, и ты уже часть этой новой страны, а потом слышишь, как кто-то говорит на шведском, ничего не понимаешь и чувствуешь себя чужим. В адаптации мне очень помогает работа. У нас интернациональная компания, так что основной язык для общения английский, все всех понимают. В первой неделе очень помогло то, что все были приветливы, общительные, рассказывали обо всех нужных мне процессах и почти сразу дали крупную задачу, поэтому было чем заняться с самого начала. Изменилась локация. Теперь я работаю гибридно, то есть я могу чередовать работу из офиса и из дома. До этого у меня была 100% удаленка. Появились регулярные встречи с планированием и ретроспективой, как командные, так и личные. Вообще, самое большое изменение — это, конечно, язык. На прошлых местах работы мне тоже частично приходилось говорить на английском, но сейчас на нем нужно говорить 99% времени. 99, потому что у меня есть часть русскоязычных коллег, и с ними мы периодически болтаем на русском. Тут очень много сладкого. В Швеции есть такое понятие «фика». Это когда все пьют кофе, едят булочки с корицей или яблочный пирог. В основном это эти сладости, но бывают и другие. И болтают не о работе. Довольно часто в общем чате кто-то пишет, что на кухне фика, и часть людей идут на кухню, занимаются социальной активностью, а часть просто берут себе кусочек и возвращаются на рабочее место и пьют там кофе. Еще ты всегда можешь прийти на кухню, взять себе фрукты, орешки, конфеты, налить кофе или чай. Но, возможно, это есть во многих офисах и в России, просто поскольку работала на удаленке, для меня это что-то новое. А по пятницам у нас есть завтрак всей компании. Еще отличается менеджмент времени. У нас у всех открытый Google календарь, и можно просто поставить встречу с любым человеком в любое общее ваше свободное окно. И неважно, это там твой коллега из одной команды или это SEO-компании. О днях, когда ты болеешь, нужно просто написать менеджеру в Slack и потом отметить их в системе для HR-отдела и бухгалтерии. Кстати, о бухгалтерии зарплата здесь раз в месяц. У меня было точно так же на прошлой работе, но для кого-то это может быть чем-то новым. Большое внимание уделяется праздникам, выходным, отпуску и вот этому всему. Во внерабочее время никто не будет писать с вопросами, потому что отдых здесь так же важен, как и работа. Кстати, про отпуск. В многих компаниях в России нужно проработать полгода или год, чтобы получить оплачиваемый отпуск. Здесь система немного другая, по крайней мере, в моей компании и в компании мужа. Отпуск считается с 31 марта по 1 апреля, то есть на это время у вас есть 30 оплачиваемых дней отпуска. Я, например, вышла работать 17 января, поэтому до 31 марта я уже могла взять 6 оплачиваемых дней. И если вы не успели потратить весь отпуск за год, то 10 дней переносится на следующий год, а остальное выплачивается. Но подзаработать особо не получится, потому что здесь нужно обязательно взять несколько недель отпуска летом, и с этих отпускных вы платите повышенный налог. И про отпуск летом вообще в Швеции в июле и августе мало кто работает. Это пошло еще со старых времен, когда на лето закрывались фабрики. И говорят, что летом Стокгольм — это город-призрак, но я пока не знаю, скоро проверю. Стокгольм — это одновременно современный город и что-то типа заповедника. Тут огромное количество парков, везде можно встретить животных. Пару раз из окна практически в центре города мы видели двух зайцев, в парке мы видели бобра, и на днях в лесу заметили двух оленей. Не хватает разнообразия ресторанов. Еда здесь довольно одинаковая, и часто ощущение, что ты ешь одно и то же, хотя заказываешь в разных местах. Больше всего здесь азиатской, индийской и мексиканской кухни. Еще мне очень не хватает глазированных сырков и творога в целом. Я нашла русский магазин, где они продаются, но он довольно далеко, и не всегда хочется куда-то ехать. Кроме еды, кстати, на удивление, все нормально с банками. Конечно, в мелочах, к которым ты привык, скучаешь. Например, карту мужа нельзя привязать к Google Pay, в приложении моего банка нельзя написать в поддержку, но в целом все устраивает. Возвращаться в Россию и снова жить там я пока не планирую. Хочу только приехать, забрать кота, повидаться с родными, друзьями и вернуться обратно сюда. Насчет других стран мысли есть, но не в ближайшие несколько лет. Казалось бы, зачем, раз в Швеции так хорошо? Но это ощущение знакомства со всем новым, оно вызывает зависимость. Это как изучать какую-то новую сферу. Сначала все сложно, непонятно и хочется бросить, но потом наступает этот момент, когда что-то щелкает, ты начинаешь осваиваться, и все вокруг становится просто и понятно. И ты чувствуешь, что ты готов начать изучать что-то еще. И мне кажется, что с переездами какая-то похожая штука, по крайней мере, у меня.
Вот и так бывает, когда скучаешь не только по крафтовому пиву, но и по глазированным сыркам. Видимо, с барами в Швеции получше, так что кому актуально, поставьте галочку. Но, как и везде, есть свои минусы. Например, если вы, как и я, не любите телефонные звонки, то для комфортной жизни в Швеции вам придется их полюбить.
Здесь нужно много звонить. Чтобы куда-то записаться или забронировать столик, проще позвонить, чем сделать это через сайт. Ну и кроме того, на сайте довольно часто такой функциональности вообще нет. Еще в Швеции есть такое понятие personal number. Это что-то типа нашего ИНН, только без него для Швеции вас не существует. Вы не сможете открыть счет в банке, записаться в тренажерный зал и даже сделать дисконтную карту в продуктовый. Так что если соберетесь переезжать в Швецию, как приедете, в первую очередь идите в налоговую делать personal number. И, наверное, самое приятное для туристов и приезжих особенность — это английский язык. Очень большая часть шведов хорошо говорит на английском. У них не дублируются фильмы и сериалы, их просто показывают в оригинале с шведскими субтитрами. Исключение — это детские мультики и шведские телешоу. Они или переводятся, или изначально снимаются на шведском. Вы можете начать говорить на английском в магазине, ресторане, где-нибудь еще, и вас поймут, и в целом продолжат разговор. Из забавного — тут есть фургончики с мороженым, как в сериалах, и из них играет музыка, как будто сейчас оттуда выйдет клоун из Оно. По средам в 8 вечера такое останавливается у нашего дома, и тут туда даже приходят люди и покупают мороженое.
Спасибо, Лизе, за эту замечательную историю. Не знаю, как вы, мне захотелось мороженого, глазированных сырков. Ну, с первым проблем на Кипре уж точно не возникает, можно найти. Да и со вторым, на самом деле, много в магазине русских продуктов, которые мы привыкли видеть, совершенно спокойно можно найти. Прям отделы целые русских продуктов, поэтому по таким штукам, на самом деле, не очень сильно приходится скучать. Наш выпуск подошел к концу, надеюсь, вам было интересно. Не забывайте, что все в ваших руках, и неважно, какую цель вы перед собой поставите, релокейт, путешествие по миру, все возможные истории наших спикеров тому подтверждение. Я желаю вам удачи и до встречи в новом эпизоде Data Heroes.
Получен опыт плюс 100 experience. Разблокирована возможность открытый мир. Пассивный урон, жажда крафтового пива и сырков. Data Heroes.